Творец, сотворивший злое начало и давший ему силу, знал, конечно, и то, как создать верное лекарство и приправу, чтобы истощить силы злого начала и совершенно истребить его. Если же кто-либо занимался Торой и не смог удалить от себя злое начало, то это потому, что он по небрежности не приложил необходимых усилий и труда, как сказано, не прилагал усилия и нашел неверь. Или, возможно, набрали требуемое количество усилий, но были небрежны в качестве. То есть, во время занятий Торой не обращали разума и сердца к тому, чтобы удостоиться притянуть заключенный в Торе свет, несущий веру в сердце человека, а занимались, отвлекаясь от главного требования к Торе, от света, приводящего к вере. И хотя изначально были устремлены на Творца, но отвлекались от Него во время учебы.
Верой называется стремление к Творцу. Отдача Ему. Преданность. И это приходит с помощью света. Прочитай еще раз.
Еще раз. Творец, сотворивший злое начало и давший ему силу, знал, конечно, и то, как создать верное лекарство и приправу, чтобы истощить силы злого начала и совершенно истребить его. Если же кто-либо занимался Торой и не смог удалить от себя злое начало, то это потому, что он по небрежности не приложил необходимых усилий и труда, как сказано, не прилагал усилия и нашел — не верь. Или, возможно, набрали требуемое количество усилий, но были небрежны в качестве. То есть, во время занятий Торой не обращали разума и сердца к тому, чтобы удостоиться притянуть заключенный в Торе свет, несущий веру в сердце человека, а занимались, отвлекаясь от главного требования к Торе, от света, приводящего к вере. И хотя изначально были устремлены на Творца, но отвлекались от Него во время учебы.
На самом деле это первооснова, поскольку отсюда начинается знакомство человека с работой Творца по отношению к нему. Как он здесь пишет, что если пробуждается в человеке какое-то желание, это потому что Творец его пробудил в нем. И эти желания могут прийти как благодарность, и как просьба, и как жалоба, как своего рода критика. Неважно что, всегда это приходит от Творца. И человек только должен различить в этом, что это исходит не от него самого, и пробуждается не в нем самом. И также слова этого внутреннего обращения, с которым он обращается сейчас к Творцу, тоже выстраивает Творец. И у человека в этом нет никакого своего действия. Нет в нас действий, как сказано, потому что Творец, в соответствии с тем, что свет пробуждает желание, он же и определяет реакцию этого желания по отношению к нему. И также, хотя и кажется за тем, что человеку, что он получает ответ Творца в соответствии с его просьбой, молитвой, обращением, это тоже приходит в таком виде, что свет сейчас с новым желанием, которое он сформировал, снова обращается к желанию для того, чтобы снова вызвать в нем определенную реакцию. И так все это происходит в соответствии с планом, творением и процессом, который необходимо пройти. А то, что относится к человеку на фоне всех этих событий, это только находиться в осознании того, что он пребывает в работе Творца, что он находится в процессе, когда свет работает над ним, над его кли, над его желанием, и нет у него в этом никакого собственного участия, кроме того, чтобы только познать, что все это делает Творец, а он только должен отождествить себя с этим, согласиться с этим, желать этого. Настолько, чтобы он стал готовым для всех этих действий заранее. И тогда называется, что он находится в слиянии с Творцом. Процесс этот начинается с того, что когда человек пробуждается, он каждый раз пробуждается всегда со всевозможными претензиями к Творцу, а иногда приходит это к нему в таком виде, когда он пробуждается с чем-то хорошим. Но обычно это претензия. И когда он пробуждается в этой претензии, раз за разом, и все-таки он находится в группе, продолжает учебу, притягивает свет, и тогда он начинает понимать, что все проблемы, страдания, отягощение сердца, все эти презренные состояния, которые устраивает ему Творец в жизни, именно в неприятных для него формах. Все это для того, чтобы человек понял, прежде всего, что это приходит от Творца. Это первое. Второе, что это приходит не вследствие того, чтобы... не для того, чтобы человек попросил, чтобы эти вещи сейчас выстроились. Ведь тогда он просит из своего желания получать. Но поверх всего этого человек должен обратиться и просить быть согласным, быть довольным, видеть во всех этих действиях, которые вызывает в нем Творец, все эти неприятные реакции с его стороны, видеть в этом то, что называется «добро и милость преследуют меня все дни жизни моей». И он просит исправления отношения своего к тому, что приходит от Творца. И пытается, после того, как исправляет себя таким образом в отношении всех этих неприятных ощущений, которые воспринимались им как раз как препятствия, над которыми он поднимается, и он желает это воспринимать как хорошее, чтобы прийти к отдаче поверх всех этих неприятных ощущений недостатков, позора, всех этих вещей, которые не выстраиваются, не складываются в его мозгу, чтобы видеть в этом обратное, что это помощь и милость со стороны Творца, что Он дает ему это для того, чтобы он попросил исправлений, чтобы воспринимать их как хорошие. И после того, как он заканчивает этот этап, он просит быть готовым во всем, что приходит со стороны Творца, как хорошее, так и плохое, благодарить и благословлять за это, как за хорошее. И это называется «сзади и спереди ты объемлешь меня». Но есть еще вещи после этого. Это значит, что наша работа заключается не в том, чтобы просить, чтобы чувства, все эти случаи, помехи и неприятные воздействия исчезли, и проблемы устроились, но чтобы мы были готовы видеть в них направляющую руку Творца, что на них мы должны выстраивать правильные отношения, отдающие келим, настолько, чтобы не только не мешали нам все эти препятствия и проблемы, но видеть в них милосердие и очень особое отношение. И тогда видеть эти проблемы в наших исправлениях не в таком виде, не так, чтобы Творец исправил их, но мы исправляем наши проблемы, чтобы видеть это как хорошее, как он объясняет нам в статье «Скрытие и раскрытие лика Творца», когда вместо всевозможных плохих вещей во всех их видах я вижу в том же месте только хорошее. Да, Гершин.
Есть для у человека признаки того, что он просит правильно, и просьба его...
Правильно просить означает, что он просит не о том, чтобы препятствие исчезло, но чтобы он увидел в нем хорошее, чтобы он поднялся над ним и понял, что оно приводит его к подъему, к приближению, и нет здесь ничего постороннего, и нет то, что сказано, жестокости в доме царя. Но все, что находится в мире, это все силы, которые преданы ему, и он приводит с помощью них тебя к исправлению.
А если на фоне его просьбы отношений не меняется, то есть человек просит изменить отношение к состоянию, а отношение к нему и само ощущение остается таким же и тянет его назад. Это признак того, что он не просит правильно?
Это признак того, что пока что его просьба только внешняя, а внутри все-таки эгоистическая, что он пока еще не наполнил эту просьбу в ее полном виде. То есть она еще не является достаточно сильной по отношению к его исправлению. Есть еще то, что называется грязь в этом обращении, собственная выгода. И тогда или же Творец меняет ему помехи, или же все время той же помехой досаждает в течение многих лет. Это может происходить. Да.
Йошуа из Хайфы спрашивает, должен ли я соглашаться в сознании с действиями Творца или искать, почему Творец делает так?
Я не знаю, знание или выше знание у него, поэтому это... Я не могу здесь ответить, как будто он задает мне вопрос, находясь на двух уровнях.
Ученик из Ашкелона спрашивает, в требовании проявиться к Творцу, как мы должны, прежде чем вы обратитесь, я уже отвечаю. Вот.
Не из сердца спрашивают. Если человек чувствует, что это приходит от Творца, есть помеха, это приходит от Творца, он раскрывает тем самым, что его клинья исправлена, поскольку от Творца не может прийти зло, и вообще не может быть зла. Но необходимо видеть все эти вещи как приглашение к исправлению. и не исправление, чтобы исчезло это зло, но чтобы он в своем исправлении поднялся на такую ступень, чтобы видеть вместо этого зла добро. Да, Кука.
Что формирует в человеке отождествление и требование, что он находится в правильном вопросе?
Если все, что происходит в нем, во всех воздействиях на него, он определяет, что это приходит от Творца, он находится в работе Творца. Работа Творца — это свет, который все время воздействует на кли, на желание. Желание — это мы, и когда приходит сила и воздействует на желание, если мы видим это в каждую секунду в нашей жизни, и насколько можно сильнее, настолько, что это то, что называется изо всех сил, в любом случае, во всем. Если я вижу, что все происходящее во мне — это облачение на свет, на Творца, что все это является тем, что Он представляет мне, тогда я нахожусь в работе Творца. Сейчас, что значит «находится в этой работе»? Находится в пассивном виде, или я уже начинаю реагировать, и в правильном, взаимном виде? Я моему возлюбленному, возлюбленный мой мне. В чем? В том, что я хочу видеть его действия, как то, что он заботится обо мне, что он предан, что он полон любви. Да.
Мое осознание, что это идет от Творца. Я нахожусь в процессе. Это зависит от окружения, которое я выстраиваю.
В соответствии с этим ты выстраиваешь окружение, всевозможные средства, поддержку, для того, чтобы все время находиться в готовности правильно отреагировать и находиться все время в состоянии готовности к этому.
Человек может один помнить об этом, или только окружение поможет ему осознавать, что он находится в процессе.
И то, и другое. Только окружение не может воздействовать на мертвого. Он должен участвовать сам, но окружение пробуждает в нем, раскрывает в нем эту чувствительность, поднимает в нем все это. В его отношении к окружению таким образом он отдает Творцу, показывает свою готовность подняться над собой. Да?
А молитва, которая приходит к человеку, когда приходит к нему препятствие, это тоже зависит от окружения?
Помехи нет. Может быть, но обычно помехи — это помехи более индивидуальные.
Да. Тогда что в нем формирует молитву? Что создает в человеке эту молитву?
Молитва строится на том, что человек понимает, что помехи приходят для того, чтобы он поднялся над ними. Не для того, чтобы он не обращал внимания на них, нет, но чтобы он понял, что это посылаемо от Творца, как помеха на каком-то определенном уровне, на какой-то определенной ступени этой помехи, и я должен находиться над этой ступенью в свойстве отдачи, в свойстве веры. В свойстве веры означает, что что я должен быть преданным Творцу, верным Творцу, что то, что Он делает сейчас, Он делает для того, чтобы поднять меня в свойство отдачи по отношению к Нему. Ты нашел наверняка правильно.
Это из Шамати, восьмая статья. Святостью называется. «Его тени я находился, и плод его был сладок небу ему». То есть, если человек не молится Творцу, чтобы тени ушли с неба, а хочет, чтобы я работал на Творца в таком виде, что все это высшее знание. Если так, то во всем, что делает человек, он говорит, конечно, Творец наслаждается этим. То есть, если так, то какое имеет значение, что я работаю в скрытии Творца? Я ведь хочу работать в отдаче, то есть, чтобы Творец насладился. Поэтому он не считает малой эту работу, а соглашается с тем, что находится в скрытии лица, и счастлив, что находится в работе на Творца.
Да. Да, муж?
есть тут дуальность. Если приходит помеха, я как бы не должен просить, чтобы Творец убрал помеху. С другой стороны, в материальном я должен на 100% выложиться, чтобы устранить помеху. Как это? Почему так?
Ты прав. Это сложный вопрос. Сложный. Есть внутренняя работа по исправлению человека, и это относится к его внутреннему ощущению, и вместе с тем он должен проделывать внешние действия для того, чтобы исправить эту помеху, если она находится также и во внешнем своем выражении. И с помощью этого он приводит к внешнему исправлению, к тому, что ведь нет мира, все это его килим. Это сложно передать. Мы еще не находимся в этом. Короче, если человек понимает, что приходящая помеха, она приходит как помеха, которая также находится в мире, он должен исправить ее в мире, с одной стороны, привести как можно большему исправлению ее в мире, и вместе с тем он работает во внутреннем виде, в исправлении своем по отношению к Творцу, по отношению к тому, как это влияет на него индивидуально, он должен подняться на ступень веры, выше знания по отношению к этой помехе. Относительно того, что это приходит из мира, в мире произошла какая-то неисправленность, он должен исправить это в материи, в реальном виде, насколько это возможно, насколько это дано ему. То есть работать на двух уровнях. Как во внутренней работе, так и во внешней. И это называется, но еще мы поговорим об этом. Это называется полной работой. Назовем это так. Да.
Если я сравниваю работу человека с электрическим контуром, каков компонент, который впитывает это воодушевление, чтобы, когда я преодолеваю помеху, как мне уберечь это состояние слияния?
Ты начинаешь работать с ним, как с колебательным контуром. Как конденсатор и катушка, ты работаешь с ним так.
Каков у нас компонент в системе? Где тут заряд? Если я сравниваю нашу систему с электрическим контуром в нашей системе, в жизни...
Но, кроме того, мы все вместе, как один, тоже находимся по отношению к нему.
Что впитывает это воодушевление, чтобы удержаться в состоянии слияния?
Нет, есть у тебя в этом контуре пики или импульсы. Но, скажем, от конденсатора это передается катушке, от катушки конденсатору. Но есть прямой ток определенного уровня. Это говорит об уровне группе. Когда на этом уровне ты остаешься в постоянном виде и поднимаешься, 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 а пики на каждом уровне находятся в соответствии с твоей личной работой. Что есть постоянная батарея, постоянное напряжение, а есть то, что пробуждает эти колебания между конденсатором и катушкой.
То есть батарея — это Творец.
Но не только это. Он пробуждает все. Он только желает, чтобы то, что происходит в одной части контура, происходило в другом. И поэтому он создает в одной части контура помехи, и эти помехи помогают второй части подняться на тот же уровень действия, как и первая. Но когда они находятся в соответствии друг к другу, уже между ними возникает, как это называется на иврите? Резонанс.
Резонанс.
Резонанс. Тегуда на иврите, да? Когда обе части работают в том же темпе.
И не удается определить эту часть в системе.
Твоя группа определяет уровень, на котором ты находишься. Это как будто какой-то определенный постоянный уровень, и он все время поднимается. И ты не можешь выскочить, поднявшись над своим окружением. Но в этом окружении ты производишь личные скачки.
То есть и проверка относительно группы.
Да. Но это немного более сложно. Потому что в группе есть очень много. Сама группа — это контуры сами по себе. Но да, пока что строй это в своем понимании, как тебе кажется. Я не могу сейчас это выразить сейчас. В конечном счете это, конечно же, выражено в ТЭС. Если ты хочешь говорить об подлинном механизме, как это действует, это только в Талмуде в 10 сферот. Итак, мы приближаемся ко второй части урока. Да, но только побыстрее.
И помеха приходит ко мне, или она приходит через меня к группе?
Через всевозможные средства. Через группу обычно нет. Тоже, но в вашем состоянии это более индивидуальные проявления по отношению к человеку. А затем, когда мы продвинемся вперед, это будет более внутреннее состояние группы будут.
Ну, то, что нам осталось, это вместе, всем вместе попросить, чтобы пришел свет и поднял нас немножко в свойствах, в разуме, в чувстве, чтобы мы смогли видеть действие Творца во всем, что происходит.
И по этой причине было необходимо, чтобы Неиматика, где находится место раскрытия Хохмы, дали свет еще четырем исправлениям в Арихампине, и тогда Хохма раскроется в последнем исправлении, называемом Хотем, то есть Малхут. И также в Неи есть Мем Ладим, Ламет Цади Мелец, и поэтому есть два вида Нецех и Од. Первый вид — скрытый Нецех и Од, поскольку он является свойством мем, слова целем, содержащимся в цаде. Это два исправления чистая шерсть, представляющие собой два свойства знаем, и желание желаний, то есть мецах. И этот мецах является средней линией между двумя свойствами узнаем. Второй вид — открытый нецехот, являющийся свойством ламет, слова целем, содержащимся в цаде, где начинается раскрытие, называемое надзором открытого глаза, который не дремлет. И четвертое исправление — это два отверстия, занимающего место управляющего, свойства хотем, нос, где светят иесот и малхутатика, и это свойство цади, слова целем, содержащимся в цаде, и поэтому там находится место раскрытия хохмы. Эти мелец, мем ламет цади, должны делиться таким образом вследствие воздействия весов, место подвешивания которых в мем, а место стояния в ламет, и там они еще скрыты, и место их раскрытия в цади. Те сеарот рож, дословно волосы головы, которые называются чисто шерстью, висят на весах. И это сеарот арихампина, которые поднимаются и растут из двух свойств узнаем уши Арихампина, в которых светят скрытые Нецех и Ота Атика, так как они являются свойством мем, слова целим, содержащимся в цаде, и в них нет ют, выходящие из свойства воздуха вир, и воздух авир в них называется чистым воздухом, авира — дахья, и поэтому эти сеарот волосы называются чистой шерстью. И поскольку хохма не раскрывается там, то нецех и от, правая и левая линия, взаимно уравновешены. И ведь в месте, где раскрывается хохма, она продолжается и растет на основе правой линии, пока средняя линия не вынуждена взвесить их с помощью экрана дахирик, чтобы они стали равными. И не так происходит в скрытых нецех и от, где также и в левой линии светят лишь хасадим, и поэтому они уравновешены. И от в них не протяженней нецеха. И это четвертое исправление. Желание-желание раскрывается в свойстве мецах, лоб Арихампина, благодаря молитвам нижних. И там светит Исот Атика, средняя линия его скрытых нецах и от. И по причине свечения Исода Атика, там освобождается мецах лоб от сеарот волос, то есть от сил суда, и раскрывается в нем желание-желаний. Это пятое исправление.
Мы вместе просим силу исправления, которая приходит во время учебы и просьбы.
Надзор открытого глаза, который никогда не дремлет и всегда настороже, то есть свойство инаем глаза Арихампина, в которых светят открытые нецех и от Атика, свойство ламит слова целем, содержащимся в цаде. Место стояния весов и выхода хохмы. Однако это еще не место раскрытия, и надзор парцуфа внизу зависит от этого верхнего надзора Арихампина. Надзор указывает на свет хохмы, называемым зрением. И хохма, раскрывающаяся внизу, вход ими Арихампина, принимается от свойства эйнаем, глаза Арихампина, в которых находится место выхода хохмы, представляющий собой свойство ламит, слова целем, содержащимся в цаде. И это шестое исправление Арихампина.
Иногда человек не понимает, что такое просьба. Просьба — это изменение желания, когда мы его подчиняем, укрощаем. Но ведь нет желания, не понимаем, не верим, не связаны уже с исправлениями, не понимаем через исправление, где это действует. Но есть желание, есть свет. Если желание чуть-чуть нажимает на себя, чтобы быть ближе к свету, этим оно вызывает от света влияние на него. Это то, что мы должны сделать. Чуть нажать, насколько можно. И в таком виде, чтобы все вместе. И тогда это действительно направлено к свету, потому что он един. И мы, когда мы хотим собраться вместе, тоже, кроме желания, приобретаем форму единства.
Два отверстия того, кто занимает место управляющего, который пробуждает дух жизни во всем, это свойство хоты Марихампина, где светят Есот и Малхут Атика, свойство цадик, слово целем, содержащимся в цаде. И поэтому в свойстве хотем есть два отверстия, соответствующие свечению Есода и Малхут Атика. И там происходит раскрытие хохмы, и поэтому называется хотем, занимающим место правителя, потому что основное управление выхода хохмы производится в свойстве инаем глаза Арихампина, обозначаемым буквой ламит, слово целим. Но поскольку там нет места раскрытия, ведь это свойство гар, а хохма раскрывается только в килим де вак, она раскрывается в хотеме, то есть в свойстве вак и в цаде, слово целим, содержащимся в цаде. Таким образом, хотем является исполняющим обязанности управляющего и замещающим свойство инам, глаза. И это седьмое исправление. И поскольку Атик хотел раскрыть хохму, с помощью Арихампина должны были семь сферот Хагат Наим произвести семь этих исправлений Гальгальты в Арихампина. И это три свечения свойств Мем, Лам и Цади, Мелец, Хагата, Атика во внутреннем свойстве Роша, Рикампина, Гальгальта, скрытая хохма и Авира, воздух. А три свойства Мелец, Мем, Лам и Цади, Наи, Атика и его Малхут производят четыре исправления во внешнем свойстве этого Рош. И они называются «чистая шерсть», «желание желаний», «надзор открытого глаза» и «два отверстия исполняющего обязанности управляющего», то есть «хотема». И хохма может раскрыться лишь с помощью этого последнего исправления, от которого исходит «руа хохмы», дословно «дух мудрости», ко всем нижним парцуфам. Седьмой пункт. «Вначале создал Творец эт небо и вэт землю». Эти шесть слов соответствуют Хагат Неим. А над ними находится слово «вначале» бы решить, свойство бины. Все они находятся внизу в бине и зерампине, и они зависят от семи исправлений Гальгальты, исходят от них и распространяются до самого величественного из всех величественных, то есть 13 исправлений Дикны Арихампина, от которых исходит второй отрывок «была пустынна и хаотична, и тьма над бездной», и так далее, в котором 13 слов. Слово «и земля», с которого начинается второй отрывок, не входит в счет этих 13 слов, поскольку происходит от той земли, которая испортила вследствие прегрешения древопознания и примешалась к ней малхут меры сурового суда, как сказано, от земли, которую проклял Творец. И поэтому она не входит в счет 13. И они начинаются со слова «была». «Была пустынна и хаотична, и тьма над поверхностью бездны, и Дух Всесильного парил над поверхностью бездны». Это 13 слов, зависящие от исправления самого величественного из всех величественных Дикны Арихампина. Восьмой пункт. 6000 лет, которые стоит мир, зависят от 6 первых слов и исходят от них. Это «вначале создал Творец небо и землю». И седьмое слово, то есть «бина», находится над ними и усиливается само. То есть слово «берешит», предшествующее им. И все разрушается за 12 часов, как сказано, «была пустынна и хаотична». 13 воздвигнут эти 12 часов милосердия, и они обновятся, как в начале. И снова встанут все эти 6, поскольку написано «создал», а затем написано «была», означающее, что ее уже нет. Потому что она была в течение 6000 лет, а по окончании в 7000-летии она пустынная, хаотичная и тьма, так как разрушена, как сказано, и возвеличит будет один только Творец в этот день, то есть в 7000-летии. Объяснение. Известно, что для исправления мира Творец совместил меру суда с мерой милосердия, то есть поднял Малхут в бину, и благодаря этому Зон достигли Мохин и Келим от бины, и мир смог существовать. А без этого мир не смог бы существовать. И поэтому сказано, 6000 лет зависят от 6 первых слов, то есть от Хагатны и Зерампина, которые получили подслащение в Келимбины, и поэтому в них не достает Малхут. И Атара и Сода, называемая Мифтаха ключ, то есть Малхут в свойстве бины, стоит вместо подлинной Малхут свойства суда. И поэтому сказано, что седьмое слово «бина» находится над ними и усиливается само, то есть свойство «малхут», являющееся седьмой сферой, относится к свойству «бины», которая расположена над «хагатной», потому что только «бина» усиливается в «малхут», чтобы мир мог существовать в течение 6000 лет благодаря ее келим и святам. И на нее указывает слово «в начале» — «берешит». Корень этого исправления подъема Малхут в Бину, Катнут и Гадлут и все виды Мохин выходят из 12 исправлений, имеющихся в Дикне Арихампина, вплоть до исправления, и очищает. Это свойство Малхут, когда ее собственное свойство скрыто, но она получает от 12 исправления дикна, и поэтому сказано о ней «и очищает, но не очистит», ибо все свята этих 12 исправлений исходят от келюм, от келимы святов бины, и в этом свойстве она называется «и очищает», а не от собственных ее келим, относящихся к свойству, но не очистит. В 7-м тысячелетии произойдет разрушение мохи, нисходящих от 12 исправлений дикны, и это означает разрушение мира, которое произойдет в 7-м тысячелетии. И все будет разрушено за 12 часов, означает, все, что имеется в этих 12 часах, то есть 12 исправлениях дикны, включающих все свята и келим миров бия, будут разрушены. А 13-е свойство восстановит эти 12 часов милосердия. То есть 13-е созвездие, о котором сказано в течение 6000 лет, говорится, не очистит, получит тогда полное исправление, так как Бон снова станет сагом, и тогда все мохин 6000 лет возродятся снова. 9-й пункт. Печати печати, подобные образу длинного змея, перемещающегося с одного места на другое. Хвост его находится в голове, голова сливается с плечами, он перемещается и гневается, охраняет и скрывает. В одном из тысячи малых морей раскрывается управление вследствие его исправления. Плавник, на котором держится мир, находится в его пределе. Голова его разбивается в водах Великого моря, как сказано, «разбил ты головы чудовищ в водах». Было двое, а вернулись одним. Слово «чудовище» таниним написано без «ют», указывающее на множественное число. И хотя написано «головы», все же это единственное число, как сказано, «и над головами этого существа образ небосвода». Объяснение. Здесь говорится о левой линии, в ее собственном свойстве, от которого исходят все суды. И оно уподобляется образу морского чудовища и также образу длинного змея, так как он протягивается от левой линии бины до Малхут, называемой морем, и поэтому он длинный. И кроме того, поскольку хохма раскрывается в левой линии, и хохма называется длинной, поэтому он называется длинным змеем. Печать печати — это левая линия, от которой исходят все печати, то есть суды. Подобные образу длинного змея, перемещающегося из бины в Малхут, и поэтому длина его от бины до Малхут. Хвост его находится в голове, потому что в левой линии переворачиваются ступени, так как порядок здесь гар в рож, затем вак в гуф, и приговор суда в окончании, в хвосте. Для того, чтобы уничтожить грешников, притягивающих гар хохмы сверху вниз, произошло исправление в левой линии по переворачиванию ступени, при котором приговор суда поднялся наверх, так что окончание и хвост стали свойством рож головы, а затем следует вак, а за ним в конце гар. Таким образом, хвост его находится в голове. Голова сливается с плечами, то есть голова его является свойством плечи. Иными словами, удалились от него гар, то есть рожь голова, и остались от него только вак хохмы, называемые плечами.
Мы продолжаем намерения, верно?
Он перемещается и гневается. В час, когда перемещается, чтобы передать хохму, он гневается из-за судов, так как это раскрывается только с приговором суда, как сказано, вечером являлась она. Охраняет и скрывает. То есть, благодаря своему гневу, он охраняет так, что грешники не могут приблизиться и притянуть от него, и он скрывает гар хохмы. Хохма называется «тысячей морей», вак хохмы называется «тысячей малых морей», а Малхут является одним из этой тысячи морей. И хохма раскрывается лишь Малхут, являющийся одним из тысячи малых морей, и в них раскрывается управление, свойство хохма, благодаря исправлению его. То есть за ее пределами хохма вообще не раскрывается. И это Малхут в час, когда она раскрывает хохму, называется плавником, на котором держится мир. То есть мир не может существовать без хохмы, которую она раскрывает. Плавник, на котором держится мир, находится в пределе этой малхут, являющейся одним из тысячи малых морей. И известно, что во время выхода средней линии, согласовывающей и соединяющей две линии друг с другом, она производит два действия. Вначале она производит действие с помощью экрана малхут меры суда, а затем с малхут, подслащенной в мере милосердия. С помощью экрана мира суда, первого сокращения, она умерщвляет нукву, а с помощью экрана, подслащенного в мере милосердия, второго сокращения, разбивает рожь голову Захару, то есть уменьшает его от Гардегар до Вагдегар. Поэтому было двое, вернулся один. То есть от свойства левой линии исходили два чудовища, Левиафан и его пара. Однако вследствие экрана Дахири, который притянул среднюю линию, исходящую от Малхут Мера Суда, была умерщвлена нуква и осталось одно чудовище, Захар. Голова его разбивается в водах Великого моря, означает, уменьшается до Вагдегар под воздействием экрана Дахирик, имеющегося в средней линии второго сокращения, то есть в подслащенный Малхут, и об этом сказано, что голова его разбивается, то есть его гар, и образуется в ней отверстие. И это означает сказанное «разбил ты головы чудовищ в водах». Имеется в виду чудовище Захар. Ведь слово «чудовище» Таниним написано без «ют», что указывает на одно чудовище.
Внутренний свет, Орпними, маленькая третья буква, относится к словам «Мир Ацилут и Уламот». Нешамот из мира Брия. Рухин от мира Яцера. Нешафот Пхинатасия. И то, что говорит Ари, из мира Ацилут Нешамот. То есть Нешамот в Брия влияют на Нешамот мира Ацилут. Брия. Из Брия Рухин, то есть Рухин в Яцера находится под воздействием мира Брия. Так из Зивуга Зон мира Ацилут Нешамот влияют на праведников, стоящих в Брия. А из Зивуга Зон мира Брия воздействует Рухин, настоящих в Яцера.
Что значит праведники?
Праведники — это те, которые оправдывают управление. Они называются праведниками, и согласно их желанию оправдать управление, им нужна сила исправления, и к ним приходит свет, исправляет их келим, и тогда они находятся в слиянии с этим светом. Свет, который приходит к тем, кто находится в мире Брия, он исходит к ним из мира Ацилут, со стороны Нешамот. Те, кто находится в мире Ицера, это Рухот, а в мире Асия, Нефашот. Так называется свет. Это тот же свет, только относительно душ, находящихся в каждом мире. В этом свете одни различают одну ступень, другие другую, третью. Насколько способны быть с ним в слиянии, в подобии свойств, в равновесии? Да.
Эти праведники, цадиким, что они чувствуют? Как воздействует на них свет?
Они чувствуют, что свет приходит к ним, и они принимают его ради отдачи, и находятся с ним уже в слиянии. Но вначале они произвели на себя исправление, экран, сокращение, зивук дака, орхозер, подъем мана, все эти действия, и когда свет приходит к ним, он приходит уже как свет раскрывающийся, свет наполнения. Что в них раскрывается? Раскрывается действие Творца. То есть не наслаждение, которое есть на столе, а хозяин добрый, творящий добро, соответственно тому, что я добрый, творящий добро, могу осознать его доброту. В чем его добрый, творящий добро? Если я испорчен, я вижу плохие явления, а если я исправлен, я вижу от него благо, хорошие вещи. Они могут подняться над своим желанием получать, в желании отдавать. В желании получать ощущают, как Бааль Сулам пишет, такой порошок, такую приправу, которым приправлены эти явства. А в ином случае сами явства.
Как действие оправдания Творца, я понимаю, это то, что делают праведники, связано с сокращением.
Оправдание Творца, несмотря на то, что получающие килим, они чувствуют плохо, чувствуют зло. Несмотря на то, что в килим получающих чувствуют плохо, они поднимаются над ними и выдающих килим раскрывают добро.
Действие оправдания, как связано с тем, что вы описали сейчас, с действиями? Сокращение, экраны, намерение ради отдачи, как связано это с оправданием?
Для того, чтобы находиться в подобии свойств со светом. Мы находимся под общим цимцумом, тотально. Почему? Потому что если бы к нам пришел свет, он бы ощущался как смертельный яд. Даже не как яд, а просто как смерть. Так же, как свойство отдачи, тогда мы немного начинаем думать о ней. Ну что это, ты убей меня, я не способен на это. И свет, если бы прибыл, он бы вызвал у нас такое отторжение, что мы не смогли бы даже повернуть голову в его направлении. И что происходит? Поэтому он скрыт. И с помощью разных действий, подготовок, исправлений. Мы постепенно в группе, в распространении, может быть, да, возлюби ближнего к самого себя, может быть, да, немного отдачи. Мы потихонечку приближаемся к первому контакту с самым маленьким светом. Нефиш де нефиш. И посмотри, сколько времени берет у нас достичь чего? Что мы поднимаемся над нашим желанием получать и способны увидеть что-то обратное, буквально смерть для нашего желания получать и готовы к этому, только чтобы находиться в желании отдавать. Это непонятно, это нелогично, как это возможно, и вообще это противоестественно. Но пробуждает нас тот свет, эту точку в сердце, которая находится в нас. Он работает с точкой в сердце, и за счет этого он работает и работает каждый раз с нами, и мы как будто бы согласны, как будто бы хотим, как будто бы. И так он постепенно продвигает нас, мы производим внешние действия, мы все время думаем, что с помощью того, что мы приблизимся к свету, мы что-то такое ухватим, что-то такое хорошее. У нас будут хорошие наполнения разные. Мы не представляем истинные вещи. Скрытие помогает нам находиться во лжи, в обмане и продвигаться. Даже с нашим эгоистическим желанием. И когда мы постепенно приближаемся, тут происходят два явления. Одно явление, что я уже очень хочу, потому что свет подействовал на меня, он дал мне разные такие свойства. Есть уже такой заряд, такой потенциал, что я стремлюсь, с одной стороны, и важность, которая группа дает мне, они меня сводят с ума так, что я даже готов избавиться от желания получать. То есть это же что-то ненормальное. Я готов к этому, готов освободиться от своего желания получать, готов находиться в отдаче. Это называется обрести прелесть к духовному. Свет воздействует и дает тебе вот эту прелесть духовного. Что это такое? Ты не можешь объяснить, что такое вот эта прелесть. Ну, вот так вот, желаю я. Чего ты желаешь? Желаю я. И так продвигаются. Здесь есть две противоположности в одном. С одной стороны, ты ненавидишь отдачу, с другой стороны, это скрыто, ты не понимаешь, что ты движешься навстречу отдаче. Как сказано, не верь в себя до дня смерти своего. Ты не веришь буквально, что ты идешь к отдаче. Тебе в последний момент кажется, что ты идешь что-то обрести, что-то, какую-то прибыль, что-то выиграть, убежать от страданий. Ты можешь говорить разные красивые слова, но внутри желание, там ведется четкий расчет, пока не происходит переворот. Поэтому действие должно идти не с твоей стороны, со стороны света, потому что ты не способен это сделать. Ты всегда идешь, продвигаешься во лжи, это называется лолишма, да?
И в этом процессе, который вы описываете, где действие оправдания?
Это все время ты стараешься оправдывать Творца. Но и оправдание твое, оно... оправдание эгоистическое. Я хочу оправдать его. Допустим, он каждый раз посылает мне какую-то помеху. Допустим, я ненавижу кого-то. Я понимаю, что это ненависть, он дает ее мне специально, это дело не в человеке и не в том действии, которое он совершил относительно меня или вообще не совершал, но Творец дает мне эту ненависть к нему для того, чтобы научить меня. Вообще дело не в человеке, может быть, этот человек и не существует, восприятие реальности это вообще не имеет никакого отношения, но он показывает мне части моего желания, когда я исправляю себя так относительно них ради отдачи, поднимаюсь над желанием, но это ладно, это потом. Короче говоря, он показывает мне отрицательное отношение к кому-то или к чему-то. Мы не говорим о материальных исправлениях. В материальном мире я должен действовать... Но кроме этого, удерживать посылающего действия в своем ощущении, что он пробуждает это во мне, поскольку он пробуждает во мне вот эти отрицательные чувства, это дает мне возможность не относиться к отрицательному чувству, а относиться к нему, как посылающему мне это пробуждение, что я поднимаюсь над этим ощущением и не возненавижу этого человека, допустим, а увижу в этом возможность находиться в отдаче вместо получения. И отнести действие не к человеку, который сделал что-то плохое относительно меня, а к Творцу. И отнести также эти действия не к злу, а к тому, что меня хотят направить к добру. Я думаю, что у всех есть примеры, и это наверняка, если обратить внимание на такие вещи в жизни. Есть какие-то враги, какие-то неприятные люди, какие-то неприятные события, происшествия, есть разные внутренние помехи, которые Творец посылает ему, и он может их преодолеть или не может их преодолеть, каждый на своей ступени. И наша работа такова пока что. Затем ты переводишь это в восприятие реальности, ты видишь, что вот этот образ большой, это как будто бы из тебя вынули весь твой внутренний мир и так вот вылили его, выплеснули наружу, и ты начинаешь работать таким образом, что тебе раскрывают весь твой внутренний мир, и весь мир — это ты, и как ты, относясь к Творцу, относительно каждой части, внутренней, внешней, ты видишь мир, Израиль, группа. Ты уже начинаешь здесь видеть системы. И система, если ты относишься к ним правильно, они становятся мирами. То есть это система миров. Нужно работать таким точечным образом, и это раскроется.
На эту тему спрашивает ученик из Хедера, когда происходит исправление в Ацилуте и в других мирах. Имеется в виду будущее исправление, или мы сейчас уже как-то связаны с этой структурой?
Мы вообще связаны с бесконечностью, с Эйнсоф. Мы находимся в том состоянии, первом, втором и третьем, это одно и то же состояние. Просто относительно нас, то, что раскрывается, то и раскрывается. Но реальность, она единая, и мы в ней находимся. Да.
Что означает работать точечно с помехами?
С каждой помехой? По отдельности? Не собирать их вместе. Потому что этим затушевываешь отношения. Каждая помеха по отдельности. Допустим, есть определенная помеха. С ней работать. Ты хочешь подняться над ней так, чтобы эта помеха ощущалась не как помеха, а как возможность подняться над ней. Для чего? Потому что эта помеха, она проявляется в тебе, поскольку ты находишься здесь эгоистически. Ты думаешь ради собственной выгоды, ради собственного блага. И когда ты поднимаешься над этой помехой, ты, по сути, поднимаешься над своим эгоизмом. Допустим, есть тебе что-то очень личное, и все время это тебе мешает, тебе это колет, что ты в чем-то не преуспеваешь, какой-то личный такой ущерб какой-то в эгоизме, в статусе твоем. Ты понимаешь, о чем я говорю, да? Мне кажется, ты меня очень хорошо понимаешь. И если ты начинаешь видеть, что это пробуждает не случайно, а целенаправленно, чтобы ты поднялся над этим, и чтобы начал относиться к Творцу, что Он делает это специально для того, чтобы поднять тебя. Поднять называется перестать относиться к этой помехе как к помехе личной, эгоистической, а искусственной. Творец так специально делает, чтобы ты начал относиться к Нему как к желающему помочь тебе подняться. А эта помеха — это только возбудитель. Это только возможность. Потом будут другие возможности. Да.
Возбудитель существует, но как из того, что он существует, можно так снаружи бы его как-то контролировать? Ведь ты же живешь вне этой помехи, ты не живешь в ней.
Ты должен уловить сначала, что нет никого, кроме него, что все исходит от Творца. Нет никого, кроме него. Откуда исходит? От него. Для чего это приходит? Все приходит только для исправления. Если так, как я должен относиться к тому, что я чувствую? Если я чувствую что-то неприятное в мире Творца, это называется, что я не отношусь к Нему правильно. Из-за своего эгоизма. Так я должен в этом неприятном ощущении определенном, должен подняться над ним. Не для того, чтобы не чувствовать себя плохо, а для того, чтобы оправдать Творца. И тогда я исправил себя в чем-то. И снова, и так. Монетка к монетке складывается в большую сумму. Это азбука духовной работы.
В этом выходе, наружу. Ну, как бы логично, можно это запомнить, нет никого, кроме него и тому подобное. Но как жить это на деле?
Снова живем, и снова живем, и снова в этом живем. Пока это говорится, да не будет для тебя иными богами, чтобы ты чувствовал, что ты находишься в контакте с Ним. Не в контакте таком явном, а раскрытом, но все-таки в каком-то таком, через определенное расстояние, но все-таки находишься с Ним в связи.
Окружение строит во мне это осознание, что я нахожусь с Ним на связи?
Нет, только твое внимание. Окружение помогает, оно раскрывает тебе важность связи с Ним, раскрывает тебе давление, пробуждает с помощью зависти, почестей, страсти, все, что есть. Начинаешь видеть в себе вот такие возбудители, которые окружение показывает тебя, так подогревает тебя в этом.
Внимание к чему?
Внимание к тому, что ты находишься в «нет никого, кроме Него», что нет другого фактора в твоей жизни, для твоего разума и для всего, кроме Творца, включая товарищей, меня и всех, и даже сейчас. Я должен начать немножко больше говорить внутренне, потому что внешнее состояние, оно обязывает, оно вынуждает. Если вы готовы, то да, если нет, то вернемся на предыдущий уровень. Да, Эли?
Что значит подняться?
Подняться, это называется, когда я хочу принять эту помеху как внешний возбудитель для подъема. Для подъема, то есть не находиться в ощущении помехи, что она плохая, я хочу освободиться от нее, и то, что делать для того, чтобы выйти из нее или как-то отогнать ее, чтобы эта помеха осталась, но я хочу находиться над ней и хорошо относиться к Творцу, который дал мне эту помеху, и это уже не помеха, это уже трамплин к следующей ступени. Ну.
А кто это? Это Творец. Что это такое?
Это Творец, это тот, кто дает эту всю авая, все бытие, желание, мозг, сердце, разум, чувства, все. И даже то, что я обращаюсь сейчас к нему. Но у меня есть здесь определенная свобода выбора с помощью окружения, с помощью разных таких возбуждений, чтобы правильно организовать это обращение. Пока что будем говорить это как о свободе выбора.
Это система, которая должна как бы отреагировать в резонансе относительно мира. Какова связь между нами?
Между нами. Оставьте пока между нами.
Хорошо, другое направление.
Ты и он. Оставь. Если ты начинаешь вносить здесь группу, это разжижает, это путает, затушевывает. Мы еще не способны.
Все, что я стараюсь ухватить из этой беседы, это все пытаюсь логикой, разумом ухватить.
Нет, нехорошо, нужно перейти к чувству.
Я стараюсь добавить, но когда я только представляю себе, как я поднимаюсь, я понимаю, что я не удается мне перевести это на уровень чувств, на чувственный уровень. Как это сделать?
Я не хочу говорить. Ты обидишься. Еще немножко.